Меломори решительно полезла в нору, а я последовал за ней, не вдаваясь в дальнейшие объяснения насчет своих так называемых шуточек. Шумное дыхание за спиной свидетельствовало о том, что нашему молчаливому проводнику пока не пришло в голову срочно отправиться домой и выпить кружечку камры. Передвижение на четвереньках по узкому подземному проходу стимулирует воображение. Мне пришло в голову, что мы с Меломори спустились чуть ли не в Аид, в поисках покойника, между прочим. «Оставь надежду всяк сюда входящий». Вот именно. Я не удержался и украдкой оглянулся на нашего проводника. Его круглые глаза мерцали в темноте, как два красных фонарика. Лицо казалось старше и впечатляло куда больше, чем при нормальном освещении. Я даже вздрогнул. На Вергилия этот дядя явно не походил. «Вы Харон, сэр Свахта, вылитый Харон», — невольно восхитился я. Глупо, конечно, нагружать человеческое общение цитатами из чужой культуры, но я был на взводе, не ведал, что мету.
«Почему вы меня так назвали, сэр Макс?»
— вежливо спросил лесничий. «Потому что ты ведешь нас в подземный мир». «А что еще я мог сказать?»
«А, понятно».
Равнодушно согласился этот удивительный человек. Я невольно улыбнулся. Понятно ему, видите ли. Проход между тем расширялся, так что можно было встать на ноги и выпрямиться.
«Дальше будет еще просторней»,
— пообещал сэр Свахта. «Надеюсь», — проворчал я, пытаясь вытереть руки, которым не пошло на пользу начало нашей прогулки в царство Аида. Странное дело. Мне не составляло никакого труда следовать за Меломори, хотя в подземелье было совершенно темно. «Неужели я действительно вижу в темноте?» — изумлялся я. Было трудно понять, что происходит. С одной стороны, вроде бы темень, хоть глаз выколи. С другой, темнота совершенно не мешала мне видеть то, что мне было нужно видеть. Меломори тем временем молча топала вперед. Я немного забеспокоился. У наших клиентов наверняка уже заготовлена парочка другая приятных сюрпризов, которые могли бы помочь нам разнообразить вечер. Они близко, Меломори?
«Еще не очень. Но они стоят на месте. Уже никуда не идут, я это чувствую. Готовятся, наверное. А может быть, у Джифы все-таки ухудшилось самочувствие? Может быть, ему сейчас так же паршиво, как мне было утром? Хорошо бы».
«Будь осторожна, ладно?» — просил я. «Не как всегда, а по-настоящему. Не нравится мне этот второй. Очень не нравится».
«Наверное, какой-нибудь настоящий мятежный магистр», — мечтательно промурлыкала Меломори. «Ничего, ты в него плюнешь, и все будет хорошо, правда? Ведь твой яд убивает всех, кроме тех, кто уже умер, так?»
«Надеюсь, что так. Главное, чтобы они не начали первыми».
«Они все равно начнут первыми», — пожала плечами Меломори. «Ничего, Макс, ты ведь еще не знаешь, как я умею драться».
«Почему же? Я-то как раз представляю», — усмехнулся я, потирая ушибленный утром локоть. Мы повернули налево, потом почти сразу направо, а потом я перестал запоминать. Мы петляли по настоящему лабиринту. Я с надеждой обернулся к нашему проводнику. «Для вас нет проблем найти обратную дорогу?»
«Обратную дорогу? А что, вам уже нужно обратно?»
«Да нет же, я имею в виду потом».
«Выберемся как-нибудь, не переживайте»,
— отмахнулся сэр Свахта Чаям. Мы выписывали безумные зигзаги по подземелью. Мои спутники молчали. Я очень быстро перестал понимать, где и зачем оказался. Просто шагал за Меломори след в след, словно это было единственной целью нашего сегодняшнего путешествия, да и всей моей жизни заодно.
«Близко, совсем близко», — вдруг сказала Меломори. «Макс, помоги мне затормозить, пожалуйста. Я действительно очень плохо себя контролирую, а туда нельзя соваться с таким энтузиазмом. Они хорошо готовы, вернее, она».
«Она?» Изумление не помешало мне бесцеремонно сгрести Меломори в охапку. Грубоватый, но верный способ замедлить ее движение. Леди раздраженно передернула плечами.
«Спасибо, ты такой старательный, с ума сойти можно». «Да, конечно, она. А чему ты удивляешься, Макс? Этот второй — женщина. На таком расстоянии это вполне очевидно. Очень плохо».
«Плохо?»
«Конечно», — вздохнула Меломори. «Женщина — это большая проблема. Даже простая горожанка со страху такого может наворотить. Куда вашему брату? Впрочем, к тебе-то, сэр Макс, это не относится. Ты у нас единственный в своем роде».
«Отлично. Значит, мы с ней сейчас посоревнуемся. Кто из нас чего может наворотить со страху?» — нервно рассмеялся я. «А она красивая, ты не знаешь? Надо же мне хоть как-то устраивать личную жизнь».
«Ага, самое время», — фыркнула Меломори. «А насчет ее красоты сейчас сам выяснишь».
Она попыталась ускорить шаг. Несмотря на все мои усилия, этому воспрепятствовать. Даже легонько пихнула меня локтем в живот. «Тише, тише, моя милая», — возмутился я. «Сама же просила тормозить».
«Я не твоя и не милая»,
— неожиданно вспылила Меломори. «Хорошо, чужая и противная», — покорно согласился я. Меломори не выдержала, расхохоталась и замедлила шаг.
«Извини», — отсмеявшись, сказала она. «Меня действительно заносит. Теперь-то ты знаешь, как это бывает».
«Ну, не то чтобы знаю, но уже представляю», — согласился я. «Слушай, а тебе не пора спрятаться за мою широкую спину? Я собираюсь плеваться ядом и все такое».
«Пошли рядом», — вздохнула Меломори. Никогда не знаешь, кто должен идти первым, если рядом нет Лонли Локли».
«Да, его присутствие снимает массу проблем», — согласился я. «Жаль, что он не с нами».
«Ничего, обойдемся».
Моя прекрасная леди вздернула подбородок. Неожиданно кокетливым жестом она взяла меня под руку, и мы пошли вперед, навстречу другой, не менее странной парочке. «Еще один поворот? Еще?» Я так и не успел осознать, что происходит. Не слишком сильный, но неожиданный удар в горло, неприятный, скрежещущий звук, чувствительный ожог, словно бы шею мою обмотали пылающим шарфом. Дыхание на миг остановилось. Я захлебнулся темнотой, но не пошел ко дну, а в панике устремился на поверхность. Вынырнул, наконец. Сделал первый осторожный вдох. Все закончилось так же внезапно, как началось. Осталась лишь мелкая дрожь, обычная реакция в усмерть перепуганного организма. И еще боль от ожога на горле. Настоящая, понятная, вполне знакомая боль, на которую можно было пока не обращать внимания. Меломори вскрикнула чужим гортанным голосом, отпустила мою руку и скрылась за очередным поворотом. Я рванул следом. Там, за поворотом, нас ожидала какая-то новая разновидность темноты. В отличие от прежнего, почти ручного мрака, ограниченного низкими сводами коридоров, это была просторная, почти бесконечная тьма открытого пространства. Но я по-прежнему мог видеть то, что мне было нужно увидеть. Босую ножку леди Меломори, вонзающуюся в живот белокурой незнакомки, вытянутые руки которой мерцали бледным светом. Это нехорошее сияние туманным облачком окутывало голову Меломори. Я замер от ужаса, осознав, что происходит нечто кошмарное. Я не мог четко описать эту угрозу, но тут и не требовались точные формулировки. Вполне достаточно просто знать, что дело плохо. Очень-очень плохо. Через мгновение незнакомая женщина уже лежала на земляном полу. Меломори действительно классно дерется. Но этот шикарный удар ничего не изменил. Белесый туман вокруг ее головы сгущался. Я заорал дурным голосом и почти машинально щелкнул пальцами левой руки, метнул в незнакомку свой капризный смертный шар. Сейчас я точно знал, чего хочу от этой стервы. Она должна спасти Меломори, сунуть в этот грешный туман собственную голову. Я почему-то не сомневался, что это единственный выход. Зеленая шаровая молния с отвратительным чвяком разбилась о лоб незнакомки. Леди подняла на меня глаза, полные спокойной, непримиримой ненависти. Честно говоря, она выглядела просто великолепно. Но почти сразу ее пламенный взор погас, стал мутным и отрешенным. Красавица вытянула перед собой руки, облачко опасного тумана дрогнуло и неохотно рассеялось. «Не убрать, а взять себе!» — рявкнул я, предусмотрительно складывая пальцы для следующего щелчка. Мало ли что. Незнакомка вздрогнула, руки устремились к вискам, белесый туман начал сгущаться вокруг ее головы. Потом она обмякла. «Вот так-то лучше», — одобрительно сказал я. «Чрезвычайно любопытно довести эксперимент до конца и посмотреть, что будет».
«А что вообще происходит, Макс? Ты живой?» — изумленно спросила Меломори. Она сидела на земляном полу и растерянно крутила головой, но выглядела вполне нормально.
«Хвала магистрам. Кажется, пронесло», — подумал я. Говорить вслух пока не было сил. Я молча разглядывал целую невредимую Меломори и улыбался до ушей от облегчения. Она восторженно пялилась на меня. Сильный толчок сбил меня с ног. Я-то, дурень, решил, что все уже закончилось. Грохот, звон, испуганный крик Меломори и мой собственный негодующий вопль смешались в короткую, но душераздирающую авангардную сюиту для двух голосов и огнестрельного оружия. Боли почти не было. Хотя, теоретически говоря, мне бы полагалось сейчас корчиться в агонии. Но нет, тело не спешило наливаться мукой. Оно не мешало мне сидеть на полу и с тупым интересом разглядывать прореху в своем лаохе. Кровь и стеклянную крошку на одежде. Грешный магистр, да какая там кровь? По моим пальцам тек дорожный запас бальзама Кахара. Кровь, впрочем, тоже входила в состав липкой смеси, но ее было совсем мало. Несколько бутылочных осколков поцарапали кожу. Только и всего.
«Ах ты, погонь дохлая!»
Меломори мертвой хваткой вцепилась в Джифу, о котором я уже успел забыть.
«Макс, он выстрелил в тебя из бабума, представляешь? Я-то ожидала чего угодно, только не этого».
«Я тоже. Хотя мы должны были ожидать чего-то в таком роде. Мы же имеем дело с разбойником, так?»
«Ага, с разбойником и красавицей! Что ты с ней сделал, кстати?»
«Еще не знаю. Ну-ка, дай мне подойти поближе». «Вот так?» Я прищелкнул пальцами левой руки. Зеленая шаровая молния встретилась с Джифиным лбом. Я очень не хотел убивать рыжего разбойника, прежде чем он ответит на мои бесчисленные вопросы.
Он не умер, просто обмяк, как я и надеялся.
«Я с тобой, хозяин!»
— заверил меня Джифа. Меломори с облегчением вздохнула и оставила беднягу в покое. «Все, не работают твои щиты», — злорадно сообщил я Джифе. «А сколько шуму было! Ладно уж, сиди смирно, покойничек хренов». И я обернулся к женщине. «Ну и как мы себя чувствуем? Надеюсь, что плохо».
«Макс, что ты все-таки с ней сотворил?»
Меломори склонилась над нашей прекрасной жертвой. В ее голосе явственно слышались истерические нотки. «Говорю же, еще не знаю. Ух, мамочка!» Я, наконец, посмотрел на дело своих рук, и меня передернуло. На земляном полу лежало прекрасное женское тело, закутанное в черные лаохи. Вот только голова у нее была птичья. Мертвая птичья голова с жалобно открытым хищным клювом.
«Никогда такого не видела», — прошептала Меломори. «Как ты это сделал?»
«Это не я сделал. Это сделала она сама», — вздохнул я. «Я только убедил ее, что первый эксперимент нужно ставить над собой, а не над посторонним человеком. Думаю, это справедливо. Кстати, посмотри, пожалуйста, что у меня с горлом. Болит зверски».
«Ожог», — Меломори сочувственно покачала головой. «Неприятно, но ничего страшного. Если учесть, что твоя голова уже несколько минут должна лежать за углом, отдельно от тела. Все не так плохо».
«Моя голова? Почему?»
«А ты так и не понял, что случилось? Слушай, как ты вообще жив остался?»
«А что случилось-то?» Я вдруг здорово испугался, хотя пугаться вроде бы уже было поздно. Скорее уж радоваться, что все осталось позади.
«Это было... Ох, Макс, в тебя запустили тонкой смертью. Слышал о таком?»
Я помотал головой. «Что за дрянь такая?»
«Стальная пластинка, гораздо тоньше человеческого волоса, почти невидимая. Она сама находит жертву, так что нападающему даже не нужно обладать какими-то особыми умениями. Эта штука всегда отсекает голову. Другие части тела ее совершенно не интересуют. В эпоху орденов это было знаменитейшее оружие, и все же очень редкое. Только в нескольких орденах хранили традиции ее изготовления. Страшная вещь. Когда я увидел радужный блеск вокруг твоей шеи, я совсем потеряла голову. Ох, Макс, хорошо, что с тобой ничего не случилось».
И Меломори неожиданно шмыгнула носом. «Полностью с тобой согласен», — искренне сказал я, машинально ощупывая обожженную шею. И тут до меня дошло. «Слушай, я же самый везучий человек во Вселенной». Мой голос позорно срывался на всхлип. У меня слишком услужливое воображение, так что видение собственной головы в нескольких метрах от тела уже маячило перед внутренним взором. Печальное, надо сказать, зрелище.
«Конечно», — согласилась Меломори. «Ты только сейчас понял».
«Ага. Знаешь, что я сделал перед тем, как выйти из дома?»
«Что?»
«Напялил на шею свой охранный амулет. Головную повязку великого магистра Ордена Потаенной Травы. Джуфин в свое время снабдил меня этим сокровищем, а когда я вернулся из Китари, шеф не велел засыпать без этой тряпочки. В общем, я подумал, что наша с тобой вылазка может затянуться, и мне захочется вздремнуть. Зная свою рассеянность, нацепил амулет заблаговременно. А теперь тряпочки нет. Подозреваю, что повязка сгорела вместе с тонкой смертью, или как ее там».
«Головная повязка великого магистра Хонны?» — покачала головой Меломори. «Да, Макс, тебе невероятно повезло. Пожалуй, это единственное, что можно противопоставить тонкой смерти».
«А, вот как звали великого магистра Ордена Потаенной Травы. Впервые слышу его имя».
«А его почти никто не знает. А кто знает, не испытывает желания произносить вслух. Видишь ли, Орден Потаенной Травы славился своими методами защиты. Они вообще были очень миролюбивыми ребятами, по сравнению с другими магическими орденами, конечно. Эти ребята никогда не нападали первыми, зато знали тысячи способов защиты от чего угодно, в частности, и от тонкой смерти, на твое счастье. А что касается имени их великого магистра, его можно произнести вслух, только если испытываешь к нему добрые чувства. Иначе умрешь на месте, и знахаря не зови. Одна из его маленьких милых причуд».
«Что ж ты так рисковала?» — встревожился я.
«Я? Я-то как раз ничем не рисковала. Во-первых, великий магистр Хонна — герой моих детских грез, а во-вторых, поскольку его головная повязка спасла тебе жизнь, да я бы ему задницу поцеловала, если бы он здесь оказался».
«Спасибо, Меломори. У меня дыхание перехватило от такого признания». «Поцелуй в задницу — это серьезно. А где он сейчас, обладатель грозного имени? Что он делает?»
«Никто не знает. Бродит где-то. В самый разгар битвы за кодекс он вдруг утратил интерес к происходящему. Заявил, что невелика заслуга заниматься магией в Угуланде, в самом сердце мира, что настоящий маг должен обрести могущество на окраинах мира, бла-бла-бла. В общем, он все бросил и куда-то ушел. А его ребята расхлебывали эту кашу с войной самостоятельно. Да чего я тебе лекции читаю? Расспроси как-нибудь Мелифара, у него вся родня в Ордене Потаенной Травы по уши замазана. Если бы не кодекс, ходил бы уже наш Мелифара там в младших магистрах».
«Расспрошу», — пообещал я. «Слушай, а где наш поводырь, великолепный сэр Цвахта? Ты не знаешь часом?»
Понятия не имею.
Меломори растерянно огляделась.
С ума сойти можно. Неужели сбежал?
Джуфин говорил мне, что за ним надо присматривать, потому как вояка из него никудышный. Да где уж нам было за ним присматривать? Думаю, парень уже дома. Меломори звонко расхохоталась. Я оценил ситуацию и составил ей компанию. Мы сидели на земляном полу, в изножье сюрреалистического трупа с птичьей головой и ржали, как сумасшедшие. Остановиться было невозможно. Это здорово смахивало на истерику. Впрочем, после таких приключений мы имели на нее полное право.
«Этому цвахте крупно повезло, что ты не убил Джифу»,
успокоившись, сказала Меломори.
«В противном случае у нас был бы только один способ быстро выбраться отсюда без проводника – встать на след этого дезертира. Может быть, все-таки накажем трусишку?»
«Не стоит. Цвахту следует пощадить, он забавный».
«Забавный, да»,
– рассеянно улыбнулась Меломори. «Ну что», – предложил я, – «пойдем на свежий воздух?»
«С удовольствием. Зови своего верного раба».
«Джифа, иди сюда», – приказал я. Печальный рыжий покойник, доставивший нам столько неприятностей, послушно приблизился. «Идем на поверхность. Кратчайшим путем, ясно?»
«Да, хозяин».
Джифа медленно пошел вглубь просторной пещеры. Я помог Меломори подняться с земли. Она еще раз посмотрела на мертвую даму с птичьей головой.
«Макс, это она меня хотела превратить в такое, да?»
«Ну а кого же еще? Я-то по ее расчетам был уже готов. Не переживай, этого же не случилось».
«Здорово, что ты успел. А как у тебя это вышло?»
«Точно так же, как с давешними покойничками. Если верить Лонли Локли, мой смертный шар, знаешь ли, подчиняется моим тайным желаниям. А в глубине души, согласно его же теории, я, как всякий истинный тиран и деспот, жажду не убивать людей, а порабощать их волю, чтобы все было, как я пожелаю. К счастью, наш сэр Шурф – отличный теоретик».
«Да уж, а ты отличный практик, хвала магистрам. Интересно, кто она? Меня не оставляет ощущение, что мы когда-то были знакомы».
«Кто эта женщина, Джифа?» – спросил я своего верного вассала.
«Леди Танна Курайса, хозяин».
«Ну, конечно. Сестра магистра Атвы», – махнула Меломори. «Он втянул ее в это дело. Какое свинство».
«Он ее или она его, Джифа?» – поинтересовался я. «Кто кого втянул? Расскажи нам, как все было».
«Леди Танна любила меня», – равнодушно сообщил Джифа. «Когда-то я провел с ней несколько ночей, но не придавал этому большое значение. Когда отставные колдуны извели мою команду, Танна заставила своего брата найти способ вернуть мне жизнь. Танна и сама была та еще ведьма. Она ведь воспитывалась среди женщин Ордена Решеток и Зеркал, но оживлять мертвых она не умела. Женщины орденов редко учатся таким бесполезным вещам. Атва боялся ее, очень боялся. Сначала сестра пригрозила убить его за то, что он участвовал в охоте, но потом оставила в живых, чтобы он ей помог. Как видите, Атва вернул мне жизнь. Но у него скверно получилось, лучше бы и не брался. Поначалу я был просто тупой куклой, как все живые мертвецы. Я не был настоящим Джифой Саванхой, поэтому я не знаю, как жил в первые годы. Просто не помню. Но Танна не теряла времени даром, она очень быстро училась и понемногу, капля за каплей, возвращала мне настоящую жизнь. Однажды я снова стал тем человеком, которым был, пока меня не убили. Это случилось ранним осенним утром, почти 6 лет назад. Я хорошо помню этот день. Дул холодный ветер, такой сильный, что ветки деревьев ломались и падали на землю. А во дворе кричала какая-то птица».
Джифа замолчал, а потом тихо добавил.
«Теперь Танна умерла. И от меня опять почти ничего не осталось. Наверное, некоторые заклинания умирают вместе с колдуном».
«Ну и влип же ты», — сочувственно вздохнул я. «Вот это я понимаю. Любовь до гроба. И после тоже. Ужас какой-то. Экая всепобеждающая страсть. Ладно, Джифа, с тобой мне все более-менее понятно. Ну а кто оживил остальных?»
«Я?»
— равнодушно ответил Джифа.
«Магистр Атва мне немного помог. Это оказалось несложно. Но я не смог сделать их прежними. А Танна не хотела. Ей вообще не нравилась эта история».
«Не нравилась?» – удивился я. «Она ж сама все затеяла».
«Танне был нужен только я. Она решила, что вернет мне жизнь, и я останусь при ней навсегда покорной и благодарной. А я хотел вернуться в Магахонский лес. Мне нравилась наша прежняя жизнь. Я тосковал без нее. Мне все время чего-то не хватало для того, чтобы почувствовать себя совсем живым. И я думал...»
«Думал, что вернешься в лес, соберешь своих ребят, и все будет как раньше?»
«Да», –
равнодушно согласился Джифа.
«Но ничего не вышло. Глупые куклы вместо моих прежних веселых ребят и пустота в груди вместо моего прежнего веселого сердца. Это самое страшное – знать, что может быть лучше, чем есть. Скажи, теперь ты убьешь меня?»
«Убью, наверное. А что еще с тобой делать?»
«Это хорошо»,
— удовлетворенно кивнул он. Земляные своды тем временем надвигались на нас. Вскоре пришлось опуститься на четвереньки, а через несколько минут мы оказались на поверхности. В том самом овраге, где развлекались утром, или в другом, очень похожем. Было темно, прохладно и очень сыро. Пока мы бродили по норам магахонских разбойников, здесь на земле прошел дождь. Меня тут же затрясло от холода. Меломори стучала зубами на весь лес. Только мертвому Джифе все эти климатические недоразумения были до лампочки.
«Хотела бы я знать, где наш амобилер?»
Меломори сердито оглядывалась по сторонам.
«Ох, попадись мне этот так называемый проводник!»
«У меня там сумка с теплыми вещами», — вздохнул я и повернулся к Джифе. «Проводи нас к той норе, через которую вы с леди Танной сегодня спускались под землю».
«Как скажешь!»
Он развернулся и решительно зашагал куда-то в чащу. Мы шли следом, мокрые ветки хлестали по лицу, под ногами хлюпала вода.
«Я послала зов сэру Джуфину, Макс», — стуча зубами, сообщила Меломори. «Сказала ему, что уже все в порядке. Описала, что случилось, без подробностей, конечно. Подробности успеются. Собственно, я хотела узнать, нужно ли вести Джифу в дом у моста».
«И что?»
«Не нужно»,
— коротко ответила Меломори. «Это хорошо. Что он забыл в Еха, который никогда не любил по-настоящему? Пусть умрет в своем лесу, где уже умер однажды». Джифа тем временем остановился у огромного камня, прикрывающего лаз.
«Мы пришли», — сказал он. «Это все? Теперь ты меня убьешь?»
«Подожди немного. Сначала проводи нас к мобилеру. Помнишь, где вы его бросили?»
«Помню».
Джифа торопливо зашагал по тропинке.
«А разве ты выяснил все, что хотел?»
— спросила Меломори. «Конечно, не все. Молодец, что напомнила. Где вы прятали накрабленные сокровища, Джифа? В норе?»
«Нет, мы отдавали их Атве, а он их куда-то уносил. Я даже не спрашивал, куда. А может быть, тратил, не знаю, нам ведь ничего не было нужно. Мы просто делали то, что привыкли делать».
«А кто убил всех участников королевской охоты? Ну, всех этих младших магистров, которые в свое время убили тебя?»
«Их никто не убивал. Танна их прокляла после того, как поняла, что я никогда не стану прежним и не останусь с ней. После того, как окончательно убедилась, что они оказали ей плохую услугу. Женщины Ордена Решеток и Зеркал умеют проклинать. Что-что, а уж это умеют. Ну, а смерть своего брата Танна инсценировала на всякий случай, чтобы запутать следы. Кто-то мог заметить, что из всех охотников на магахонских лис остался в живых только Атва. Кроме того, она боялась, что меня поймают, и у них с братом будут неприятности. Танна была очень зла на нас с Атвой, когда мы оживили остальных и занялись грабежами. И все же, сегодня она пришла мне на помощь, хотя я не просил ее об этом. Странно, да? Наверное, она действительно любила меня, даже такого, каким я стал по ее милости. Она много могла, правда? Атва умер вскоре после того, как ты стал на его след. Он вообще был слабаком, а Танни хоть бы что, только зубами скрипела от злости. Мы уже пришли, вот амобилеры. А я очень устал. Кажется, меня скоро совсем не станет. Только глупое, двигающееся и говорящее тело, как это было с ребятами. Мне страшно. Лучше убей меня сейчас, пока я еще есть».
«Ладно. Мне не было жаль Джифу. Но я был на его стороне в этой истории. Я ненавижу принуждение. А то, что сделали с ним, черт, это показалось мне наихудшей разновидностью принуждения, какую только можно себе представить. Я посмотрел на изрезанное морщинами, изуродованное шрамом, но все еще красивое лицо рыжего разбойника и грустно усмехнулся про себя. Да уж, быть женским любимцем – опасная штука. В общем, я принял решение. Приказываю стать настоящим Джифой Саванхой». Я говорил твердо, не испытывая сомнений, но, признаться, сам не слишком понимал, что несу. «Приказываю исчезнуть из этого мира и оказаться там, где Джифа Саванха будет счастлив. Давай, парень». Мутные глаза мертвого Джифы вспыхнули злым веселым огнем. Он посмотрел на меня с ненавистью и с восхищением одновременно, а потом рухнул на траву, закричал не то от боли, не то от восторга и исчез. Я грузно осел на землю, вытирая холодный пот со лба. Самочувствие было самое омерзительное.
«Макс, что это все значит?» — с ужасом спросила Меломори. «Что ты сделал?»
«Не знаю точно». Я пожал плечами. «Кажется, я просто восстановил справедливость. Наверное, я все сделал правильно. Вот только почему мне так паршиво?
И бутылочка с бальзамом разбилась, по милости нашего рыжего покойника, между прочим. Какой кошмар.
Что, очень паршиво?
Да нет, не очень. Так, серединка наполовинку, просто сил никаких не осталось.
А зачем тебе силы? Сейчас мы поедем домой, я сяду за рычаг, а ты ляжешь на заднем сиденье, поспишь, если захочешь. Все уже закончилось, да?
Надеюсь, что так. Помоги-ка мне подняться. Голова кружится. Миломорье протянула мне руку. Легко, словно я ничего не весил, подняла меня с мокрой травы и помогла забраться в мобилер. Сама уселась на место возницы. Я с удовольствием вытянулся на заднем сиденье. Ноги пришлось высунуть в окно, но эта поза меня вполне устраивала. Я закрыл глаза и приготовился нырнуть в сладкие дремотные сумерки.
«Макс, он не хочет ехать!»
Возмущенный вопль Миломорья прервал мое блаженное оцепенение. «Как не хочет?» — удивился я. «Что ж с ним могло случиться?»
«Наверное, что-то с кристаллом. Он вполне мог разбиться при столкновении. Сейчас посмотрю».
Я услышал хлопок дверцы, какой-то скрежет, несколько нецензурных слов, после чего леди вернулась на свое место.
«Так и есть, разбился, гаденыш паршивый!»
— сердито сказала она.
«А я-то размечталась!»
Плохо дело. Я с трудом открыл глаза, принял сидячее положение и задумался. В сущности, думать тут было не о чем. Магический кристалл, сердце амобилера, то же самое, что мотор для автомобиля, без него эта грешная телега и с места не сдвинется. «Придется послать зов Джуфину», — устало заключил я. «Пусть за нами кто-нибудь приедет. Ничего страшного, собственно говоря, не случилось».
«Все равно обидно»,
— вздохнула Миломорье и тут же подскочила на месте.
«Смотри, Макс, там кто-то идет».
Я постарался собраться на всякий случай. Мало ли кто там может идти.
«А, вы тут! А куда вы делись? Я вас искал под землей!»
Голова лесничего Цвахты просунулась в открытое окно.
«Ну что у вас, все в порядке? Хотите орехов?»
Мокрые орехи посыпались на сиденье. Несколько штук упало на пол. Мы с Миломорьей изумленно переглянулись и рассмеялись. Это уж было как-то слишком.
«У вас есть амобилер, сэр Цвахта?» —
спросила Миломорье.
«Есть, дома, конечно. А почему вы не хотите возвращаться на этом? Вам в нем неудобно?»
«Неудобно?» — прыснула Миломорье. «Грешный магистр, да у нас кристалл разбился».
«Да, странно», — покачал головой лесничий. «Ну ладно, пошли ко мне».
«А это далеко?» — поинтересовался я.
«Близко, отсюда идти часа полтора, не больше».
«Ну уж нет», — решительно сказал я. «Не могу. При всем желании просто не могу. Давайте так, вы пойдете домой, возьмете амобилер и приедете за нами, ладно?»
«Ладно. Часа через два приеду. Только больше никуда не уходите без меня. Вы можете заблудиться».
«Как ты думаешь, он вернется?» —
спросила Миломорье после того, как силуэт лесничего скрылся в древесных зарослях.
«Или лучше все-таки послать зов сэру Джуфину? Ребята будут ехать сюда часов пять, не меньше, но так надежней».
«Надеюсь, он все-таки вернется. Мужик совершенно сумасшедший, но Джуфин дал ему отличные рекомендации».
«Думаю, это была шутка. Очередная дурацкая шутка нашего шефа. Ты слышал? Этот ненормальный спросил, куда мы подевались».
«Будем надеяться, что он вернется», — упрямо повторил я. «Два часа не так уж долго. А если я немного вздремну, то, наверное, сам смогу управлять амобилером. Еще час, и мы дома. Или даже быстрее, если я буду в ударе».
«Конечно, попробуй поспать»,
— согласилась Миломорье.
«А я?»
«А ты посиди рядом со мной, ладно? А то вдруг кошмар приснится».
«После такого приключения?» «Вполне может».
«Да магистр с ним, с приключением, но все-таки я остался без амулета, а сэр Джуфин говорил, что...» Моя голова склонилась на мягкое сиденье, и я заснул на полуслове. На этот раз сон завел меня так далеко, дальше некуда. Мне приснилось, что я оказался в совершенно пустом месте. Там не было ничего. Это невозможно ни описать, ни объяснить, но там действительно ничего не было. Ни пространства, ни времени, ни света, ни тьмы, ни верха, ни низа, ни земного притяжения, ни невесомости. Там не было даже меня. По крайней мере, присутствовать там вовсе не означало быть. Скорее уж, наоборот. Каким-то образом я знал новые условия игры, по крайней мере некоторые. Отсюда можно было попасть куда угодно. Не просто в любой город, а в любой из миров, обитаемых и необитаемых. Их, к моему изумлению, оказалось бесконечное множество. Я чувствовал, что не просто могу, но должен погрузиться в одну из незнакомых реальностей. Знал, что промедление опасно. Если я не проявлю инициативу, один из миров возьмет меня силой.
двери между мирами. О них не раз говорили при мне Джуфин и сэр Маба Калох. А я погибал от любопытства, стараясь вообразить, как это может выглядеть. И вот получил, наконец, ответ на вопрос. Черт, здесь не было ничего, кроме этих грешных дверей между мирами. И все они были распахнуты настежь. Дескать, добро пожаловать. Я замер в пустоте, с ужасом понимая, что сейчас один из миров возьмет меня, и я никогда не найду дорогу обратно в Еха. Такой исход казался мне катастрофой. Я хотел вернуться домой. Какая разница, где я когда-то родился? Мое место в Еха. Я хотел там остаться, потому что так правильно. Нужно было удирать отсюда немедленно. Удирать обратно в Магахонский лес, где в никуда негодном служебном амобилере управления полного порядка спал сэр Макс. Тот я, которым мне очень нравилось быть. Но я не знал, какая дверь в этой бесконечности ведет домой. Я приказал себе оставаться на месте. Легко сказать оставаться. Незнакомые миры были намерены наложить на меня лапу. Я чувствовал их иррациональную жадность и неумолимую силу, которой не было никакого дела до моих желаний, надежд и планов на будущее. Что я мог противопоставить этой силе? Только врожденное упрямство, которое в свое время чуть не загнало в могилу моих бедных родителей.
И еще иррациональную нежность к мозаичным мостовым Еха, да привычку начинать свое утро с кружки камры. И бесконечную любовь к друзьям. Это пронзительное ясное чувство, о котором я до сих пор не подозревал. И серые глаза Меломори, в которых поселилась наша общая тоска о несбывшемся. Не так уж мало, но, кажется, все равно недостаточно. Я чувствовал, что исчезаю, медленно, но верно погружаюсь в трясину чужой реальности и новой, уже почти сформулированной судьбы.